Глава 33. Ария. Головы обмакнули в смолу, чтобы приостановить разложение. Каждое утро, когда Ария шла к колодцу за водой для Руси Болтона, ей приходилось проходить под ними. Головы смотрели вдаль, и лиц она не видела. Но ей нравилось представлять, что одно из них принадлежит Джоффри. Будь она вороной, то первым делом склевала бы его надутые губенки. Головы не могли пожаловаться на недостаток внимания. Воронье окружило над воротами, ссорясь из-за каждого глаза и взымая вверх, когда по стене проходил часовой. Порой к пиру присоединялись вороны мейстера, слетая с вышки на своих широких черных крыльях. При их появлении мелочь обращалась в бегство и возвращалась лишь когда вороны улетали. «Помнят ли вороны мейстера Тотмура?» — думала Ария. «Грустят ли о нем? Зовут ли его и удивляются ли, что он не отвечает? Быть может, мертвые способны говорить с ними на каком-то тайном языке, которого живые не слышат?» Тотмура послали на плаху за то, что он отправил воронов в Бобровый утес и Королевскую гавань в ночь, когда опал замок. Люка на оружейника — за то, что ковал оружие Ланнистерам, тетку Харру за то, что заставила прислугу леди Уэнт работать на них, стюарда за то, что отдал лорду Тайвину ключи от сокровищницы замка. Повара пощадили, потому что он сварил ласкин суп, как гласила молва. Но красотку Пия и других женщин, даривших утехи солдатам Ланнистера, забили в колодке. Раздетые до нога, обритые, они сидели в среднем дворе, у медвежьей ямы, и всякий мужчина мог попользоваться ими. Трое фреевских латников как раз этим и занимались, когда Ария шла к колодцу. Она пыталась не смотреть, но слышала, как смеются мужчины. Когда она с тяжелым ведром повернула обратно к королевскому костру, тетка Амабель схватила ее за руку, плеснув себе на ноги водой. «Ты это нарочно сделала!» — проскрежетала старуха. — Чего тебе надо? Амабель наполовину спятила после того, как Харри отрубили голову. — Видишь ее? — Амабель показала на Пиа. — Когда твой северянин падет, ты окажешься на ее месте. — Пусти! — Ария попыталась вырваться, но Амабель только сильнее сжала пальцы. Он непременно падет. Харринхолл никого не терпит долго. Лорд Тайвин одержал победу, он движется назад со всем своим войском, и скоро настанет его черед наказывать предателей. И не думай, что он не узнает о твоих делишках. Я еще сама над тобой потешусь, — засмеялась старуха. Я приберегла для тебя старую метлу Харре. Ручка у нее вся расщепленная. Самый раз. Ария замахнулась ведром. Его тяжесть не позволила ей попасть Амабель по голове, но вся вода вылилась на старуху, и та опустила ее. «Еще тронешь — убью!» — крикнула Ария. «Убирайся прочь!» Амабель ткнула костлявым пальцем в человека с содранной кожей у Арии на камзоле. «Думаешь, с этой падалью на титьках тебе уже ничего не грозит? Ошибаешься. Ланнистеры уже в пути. Увидишь, что будет, когда они сюда доберутся». Пришлось Арии снова вернуться к колодцу. Если передать лорду Болтону ее слова, ее голова еще засветло окажется рядом с головой Харры. Но Ария ничего не собиралась говорить. Однажды, когда голов было наполовину меньше, чем теперь, Джендри застал ее около них и спросил: «Любуешься делом своих рук?» Ария знала, что он злится из-за Люкана, к которому был привязан, но все равно это было нечестно. «Это сделал Уолтон железные икры», — возразила она. «И скоморохи, и лорд Болтон». «А кто выдал им нас всех?» «Ты со своим ласкиным супом». Ария ущипнула его за руку. «Никакой он был не ласкин, просто суп. Ты же сам ненавидел сира Амари». Этих я ненавижу еще больше. Сир Амори сражался за своего лорда, а скоморохи — наемники, продажные шкуры. Половина из них даже на общем языке не говорит. Септон Ут любит маленьких мальчиков. Квиберн занимается черной магией, а твой друг Кусака и вовсе людоед. Самое худшее состояло в том, что ей нечего было на это возразить. Бравые ребята занимались в основном фуражировкой, и Руси Болтон поставил перед ними задачу искоренить ланнистеров. Варга Хоут поделил их на 4 отряда, чтобы охватить как можно больше деревень. Самым большим отрядом он командовал сам, во главе других поставил своих доверенных людей. Рорш со смехом рассказывал о том, как лорд Варга выявляет предателей. Просто возвращается в те места, где бывал, когда служил лорду Тайвину, и хватает всех, кто ему тогда помогал. Многие из таких людей были куплены на ланнистерское серебро, поэтому скоморохи привозили с собой не только корзины голов, но и мешки денег. «Отгадай загадку», — пристал как-то Карри Шагвилл. «Козел лорда Болтона ест людей, которые кормили козла лорда Ланнистера. Сколько всего будет козлов?»
«Один», — ответила Ария.
«Ишь ты,
ласка-то не глупей козла», — заржал дурак.
Рожс и Кусака были ничем не лучше остальных. Ария видела их каждый раз, как лорд Болтон трапезничал со своим гарнизоном. От Кусаки воняло, как от тухлого сыра, поэтому бравые ребята отправляли его на самый конец стола, где он шипел, урчал и рвал зубами мясо. Он принюхивался к Арии, когда она проходила мимо, но Рорж пугал ее еще больше. Он сидел рядом с верным Утсиваком, но глаз с нее не спускал. Порой она жалела, что не отправилась за узкое море с Якиным Гаром. Она сохранила дурацкую монетку, которую он дал ей, железную, заржавевшую по ободку. На одной ее стороне были какие-то письмена, которые она не могла прочесть. На другой помещалась мужская голова с давно стершимися чертами лица. Он сказал, что это великая ценность, но это, наверное, такая же ложь, как его имя и даже его лицо. Однажды Ария так разозлилась, что выбросила монету, но потом раскаялась и снова отыскала ее, чтобы сохранить, если даже она ничего и не стоила. Думая обо всем этом, она тащила свое ведро через двор расплавленного камня.
«Нэн!» — окликнул ее чей-то голос. «Поставь ведро и помоги мне!»
Элмер Фрей был не старше ее и мал для своих лет. Он катал по неровным камням бочонок с песком и весь раскраснелся. Вдвоем они пару раз прокатили бочонок через двор и поставили торчком. Песок зашуршал внутри. Элмер отковырнул крышку и достал кольчугу.
«Ну как? Чистая?»
Начищать кольчугу до блеска входило в его обязанности, как оруженосца Руси Болтона.
«Стряхни песок».
«Да нет, ржавчина осталась еще кое-где, видишь? Давай-ка еще раз».
«Займись этим сама».
Элмар мог быть дружелюбным, когда нуждался в помощи, но никогда не упускал случая напомнить ей, что он оруженосец, а она всего лишь служанка. Он любил хвастаться тем, что он сын лорда переправы, а не какой-нибудь там племянник, бастард или внук, а законный сын, и поэтому непременно женится на принцессе. Арии не было дела до его принцессы, и она не любила, когда он ею командовал. «Милорду нужна вода для омовения, ему поставлены пиявки, не черные, как обычно, а большие бледные». Глаза у Элмара сделались как блюдца. Пиявки наводили на него ужас, особенно эти бледные, похожие на студень, пока не наполнялись кровью.
«И то сказать, ты слишком таща, чтобы толкать такой тяжелый бочонок.
А ты слишком глуп». Ария взялась за ведро. «Тебе бы тоже не помешало пиявок поставить. На перешейке они большие, как поросята». И она оставила Элмара с его бочкой. В опочивальне лорда было полно народу. Квиберн, мрачный Уолтон в кольчуге и по ножах, да дюжина фреев, братья, сводные братья и кузены. Руси Болтон лежал на кровати голый. Пиявки сидели у него под мышками, в паху и на бледной груди, длинные,
прозрачные, делающиеся розовыми по мере насыщения. Болтон обращал на них внимание не больше, чем на Арию. «Мы не должны позволить лорду Тайвину запереть нас в Харринхолле», — говорил сир Эйнис Фрей, пока Ария выливала воду в таз для умывания. Седой, сгорбленный великан с красными слезящимися глазами и огромными корявыми ручищами, сир Эйнис привел в Харринхолл 1500 мечей от фреев, но похоже было, что он даже своими братьями командовать не способен. «Замок так велик, что для его обороны потребуется целая армия, которую в случае осады нечем будет прокормить. Сделать большие запасы мы тоже не можем. Вся округа превратилась в пепел, под деревням рыщут волки, урожай сожжен или вывезен. На носу осень, а у нас ничего не запасено и ничего не посеяно. Мы живем фуражировкой, и если ланнистеры положат ей конец... Мы в течение одной луны перейдем на крысы сапоги. «Я не намерен подвергаться осаде», — Руси Болтон говорил так тихо, что другим приходилось напрягаться, чтобы расслышать его, и у него в покоях всегда стояла необычайная тишина. «Что же тогда?» — спросил сир Джаред Фрей, тощий, рябой и лысеющий. «Неужели Эдмар Талли так опьянен победой, что хочет дать лорду Тайвину бой в открытом поле?» «Ну и что же? Он и лорда Тайвина побьет», — подумала Ария. «Побьет, как побил их на красном зубце, вот увидите». Никем не замеченная, она стала рядом с Квиберном. «Лорд Тайвин за много лиг от нас», — спокойно ответил Болтон. «У него еще много дел в Королевской гавани, и в Харринхолл он выступит не скоро».
«Вы не знаете ланнистеров так, как мы, милорд», — гнул свое сир Эйнис. «Король Станис тоже думал, что лорд Тайвин за 1000 лиг от него, и поплатился за это».
Бледный человек, чью кровь сосали пиявки, улыбнулся краями губ. «Я не из тех, кто платит за свои ошибки, сир».
«Даже если Риверан соберет все свои силы, и молодой волк вернется с запада, разве сможем мы выстоять против полчищ лорда Тайвина? Когда он придет, у него будет гораздо больше войска, чем было на Зеленом Зубце. Не забудьте, что Хайгарден тоже примкнул к Джоффри».
«Я помню. Я уже побывал в плену у лорда Тайвина», — сказал сир Хостин. «Смуглый, с квадратным лицом. Говорили, что он у Фреев самый сильный».
«У меня нет желания наслаждаться гостеприимством ланнистеров снова».
Сир Харрис Хей, родня Фреем с материнской стороны, усердно закивал.
«Если уж лорд Тайвин победил такого опытного воина, как Станис Баратеон, что тогда говорить о нашем юном короле?»
Он обвел взглядом своих кузенов, и некоторые из них выразили свое согласие.
«Кто-то должен иметь мужество сказать это», — сказал сир Хостин. «Война проиграна, и нужно это внушить королю Робу».
Руси Болтон внимательно посмотрел на него своими бледными глазами. «Его Величество побеждал ланнистеров всякий раз, как сходился с ними в бою».
«Но север он потерял», — настаивал Хостин Фрей. «И Винтерфелл тоже, его братья мертвы».
Ария на миг перестала дышать.
«Мертвы? Бран и Риган? Что это значит? И что он такое сказал о Винтерфелле? Джоффри не мог взять Винтерфелл. Роб никогда бы ему не позволил». Но тут она вспомнила, что Роба нет в Винтерфелле. Он на западе, а Бран калека, а Ригану всего 4 года. Ей стоило всех ее сил остаться спокойной и помолчать, как учил ее Сирио Форель. Как будто она неодушевленный предмет. Глазам подступили слезы, но Ария усилием воли отогнала их. «Это неправда. Это не может быть правда. Это ложь, придуманная ланнистерами».
«Если бы Станис победил, все было бы по-другому», — грустно молвил Ронал Риверс, один из бастардов лорда Уолдера.
«Но Станис проиграл!» — отрубил сир Хостин. — И наши пожелания ничего тут не изменят.
Король Роб должен заключить мир с Ланнистерами. Он должен сложить себя корону и преклонить колено. Нравится ему это или нет?
«А кто ему об этом скажет?» — улыбнулся Руси Болтон. «Хорошо иметь так много доблестных братьев в столь тяжелые времена. Я обдумаю все, что вы сказали».
Этой фразой он дал понять, что отпускает их, и Фрей, откланявшись, вышли. Остались только Квиберн, Уолтон и Ария. Лорд Болтон поманил их к себе.
«Можешь снять пиявок, Нэн. Они достаточно насосались».
«Сейчас, милорд».
Приказы Руси Болтона благоразумнее всего было исполнять незамедлительно. Ари хотелось спросить его насчет Винтерфелла, но она не осмелилась.
«Спрошу Элмора», — подумала она, — «Элмор мне скажет».
Пиявки извивались, когда она снимала их с тела Болтона, влажные на ощупь, раздувшиеся от крови.
«Это только пиявки», — напомнила себе Ария. «Если сжать руку, они лопнут».
«Письмо от вашей леди-жены». Квиберн достал из рукава пергаментный свиток.
«Он был в одеждах мейстера, но цепи на шее не носил. Поговаривали, что он лишился ее за свои занятия некромантией».
«Прочти». Леди Уолда писала из близнецов чуть ли не каждый день, и все ее письма были одинаковые.
«Молюсь о вас утром, днем и вечером, дрожайший милорд. Считаю дни, не могу дождаться, когда вы вернетесь на наше ложе. Возвращайтесь ко мне поскорей, и я подарю вам много сыновей, которые заменят вам вашего дорогого Домерика и будут править Дредфордом после вас».
Ария вообразила себе пухлого розового младенца, покрытого пухлыми розовыми пиявками. Она подошла к лорду Болтону с мокрым полотенцем, чтобы обтереть его мягкое безволосое тело.
«Я тоже хочу отправить письмо», — сказал он бывшему мейстеру.
«Леди Уолди?»
«Сиру Хелмеру Толхарту».
Гонец от сира Хелмана прибыл в замок 2 дня назад. Люди Толхарта взяли замок Дарри, чей ланнистерский гарнизон сдался им после недолгой осады.
«Напиши, чтобы он предал пленных мечу, а замок — огню. Так приказывает король.
После этого пусть объединится с Робертом Гловером, чтобы ударить на восток, на Синий Дол. Это богатые земли, не тронутые войной. Пора им чем-нибудь поживиться. Гловер потерял замок, Толхард — сына. Пусть отыграются на Синем Доле.
Я подготовлю письмо, чтобы вы приложили печать, милорд».
Ария была рада услышать, что замок Дарри сожгут. Это туда ее привели после драки с Джоффри, и там королева Серсея приказала отцу убить волчицу Сансы. Он заслужил, чтобы его сожгли. Но ей хотелось, чтобы Роберт Гловер и Сил Хелмар Толхард вернулись в Харренхолл. Они уехали слишком быстро, и она не успела решить, может ли доверить им свою тайну.
«Сегодня я намерен поохотиться», — объявил лорд Болтон, когда Квиберн подал ему стеганый камзол.
«Не опасно ли это, милорд?» — спросил Квиберн. «Не далее 3 дней назад на людей Септона Уита напали волки, явились прямо в лагерь и зарезали 2 лошадей в каких-нибудь 5 ярдах от костра».
«Как раз на волков я и хочу поохотиться. Я не могу спать по ночам из-за их воя».
Болтон застегнул пояс, поправив на нем меч и кинжал.
«Говорят, что на севере лютоволки блуждали стаями в 100 голов и больше, не боясь ни людей, ни мамонтов. Но это было давно и в другом краю. Странно, что обыкновенные волки так обнаглели».
«В страшные времена случаются страшные вещи, милорд».
Болтон оскалил зубы в подобии улыбки. «Разве наши времена так уж страшны, мейстер?»
«Лето позади, и в стране 4 короля».
«Один король может быть страшен,
Но четверо. Болтон пожал плечами. Нэн, мой меховой плащ. Комнаты к моему возвращению должны быть чисто убраны, сказал он, когда она застегнула пряжку. И позаботься о письме леди Уолды. Слушаюсь, милорд. Уорд с мейстером вышли из комнаты, даже не взглянув на Арию. Она положила письмо в очаг и поворошила поленья кочергой. Пергамент съежился, почернел и воспламенился. Если Ланнистеры что-то сделали Брану и Рикону, Роб их всех убьет. Никогда он не преклонит колено, никогда и ни за что. Он никого из них не боится. Хлопья пепла полетели в трубу. Ария, присев на корточки перед огнем, смотрела на них сквозь пелену горячих слез. «Если Вентерфелла и правда больше нет, значит, мой дом теперь здесь? Я уже не Ария, а просто служанка Нэн. Навеки вечные!» Следующие несколько часов она провела за уборкой. Она вымела старый тростник и разбросала по полу свежий, душистый, заново развела огонь в очаге. Поменяла простыни и взбила перину. Вылила ночную посуду в отхожее место и вымыла ее. Отнесла охапку грязной одежды прачкам и принесла из кухни корзину сочных осенних груш. Управившись со спальней, она спустилась на пол пролета вниз и стала убираться в большой горнице, просторной, полной сквозняков, величиной с зала нового мелкого замка. Свечи совсем догорели, и Ария сменила их. Под окнами стоял огромный дубовый стол, за которым лорд писал свои письма. Она сменила свечи там, сложила книги, привела в порядок перья, чернильницу и воск. Поверх бумаг лежал большой потрепанный пергамент. Ария стала сворачивать его, и ей в глаза бросились краски. Голубизна озер и рек, красные пятнышки, обозначающие замки и города, зеленые леса. Она развернула карту снова и увидела под ней надпись «Области Трезубца». Карта показывала местность от перешейка до Черноводной. Вот Харринхолл, у верхушки большого озера. А Риверан где? Ария нашла и его. Не так уж и далеко. Закончив свою работу, еще до середины дня Ария отправилась в Богорощу. Ее обязанности в качестве прислужницы лорда Болтона были легче, чем при Визе или даже при Кролике. Хотя теперь от нее требовалось одеваться, как паш, и мыться чаще, чем бы ей хотелось. Охотники еще не скоро вернутся, и у нее будет время поработать иглой. Она рубила березовые ветки, пока расщепленный конец ее деревяшки не позеленел. «Сир Григор», — приговаривала она при этом, — «Дансен, Поливер, Раф красавчик». Она отпрыгнула, покачалась на пятках и принялась за сосновые шишки. «Щекотун! Пес! Сир Илин! Сир Мерин! Королева Серсея!» Перед ней вырос дубовый ствол, и она ткнула в нее острием бормоча. «Джоффри! Джоффри! Джоффри!» Кружевная тень листвы падала на нее. Вся в поту она остановилась. Она ободрала до крови правую пятку, поэтому стала под сердце деревом на одной ноге. Отсалютовала мечом и сказала старым богам Севера «Валар Маргулис». Ей нравилось, как звучат эти слова. Идя через двор к бане, она увидела, что над вышкой снижается ворон. Вот бы узнать, откуда он прилетел и какую весть принес. Может быть, это Роб пишет, что слухи о бране Рика не оказались сложными? Ария прикусила губу в порыве надежды. «Будь у нее крылья». Она бы полетела в Винтерфелл и посмотрела сама. И если бы это оказалось правдой, она просто полетела бы дальше, мимо звезд и луны, и увидела бы все чудеса и сказок старой Нэн. Драконов, морских чудищ и Бравоского исполина. И не возвращалась бы назад, пока сама не захотела. Охотники вернулись ближе к вечеру с 9 убитыми волками. 7 взрослых серобурых зверей, сильных и свирепых, с обнаженными в смертном оскале желтыми зубами, и 2 волчат. Лорд Болтон приказал шить себе из шкур одеяло. «У волчат томя будет помягче, милорд», — заметил один из его людей. «Из них выйдет пара славных рукавиц». Болтон взглянул на знамена над воротами. «К Как нам любят напоминать Старки, зима близко, пусть будет рукавица. Увидев Ари, он сказал: «Нэн, подашь мне штоф подогретого вина с пряностями? Я прозяб в лесу. Смотри, чтоб оно не остыло. Ужинать я буду один. Ячменный хлеб, масло и свинина».
«Слушаюсь, милорд».
Так отвечать было умнее всего.
Когда она пришла на кухню, пирожок пек овсяные лепешки.
Еще трое поваров готовили рыбу, а поваренок поворачивал над огнем кабанью тушу.
«Милорд требует ужин и горячее вино, чтобы запить его».
«Горячее, а не теплое», — объявила Ария.
Один из поваров вымыл руки, взял котелок и налил в него густого сладкого красного вина. Пирожку велели отмерить пряности, и Ария стала ему помогать.
«Я сам», — пробурчал он. «Я без твоей указки знаю, как вино сдабривать».
«Он тоже меня ненавидит. Или боится?» Ария отошла, скорее опечаленная, чем рассерженная. Приготовив еду, повара накрыли ее серебряной крышкой, а штоф закутали в толстое полотенце. На дворе уже смеркалось. Вороны кружили над головами на стене, как придворные вокруг короля. Один из часовых открыл перед ней дверь в королевский костер.
«Надеюсь, это не Ласкин суп», — пошутил он.
Росси Болтон, сидя у огня, читал толстый, переплетенный в кожу том.
«Зажги несколько свечей», — приказал он, перевернув страницу. «Здесь становится темно».
Ария поставила поднос у его локтя и пошла исполнять приказания. Комната наполнилась мерцающим светом и запахом гвоздики. Болтон перелистнул еще несколько страниц, закрыл книгу, сунул ее в огонь и стал смотреть, как она горит. Пламя отражалось в его бледных глазах. Старая сухая кожа вспыхнула мигом, и желтые страницы зашевелили, словно их листал призрак.
«Больше ты мне сегодня не понадобишься», — сказал лорд, не глядя на Арию. Ей следовало бы уйти тихо, как мышка, но что-то ее удержало.
«Милорд», — спросила она, — «вы возьмете меня с собой, когда покинете Харренхолл?» Он уставился на нее так, словно его ужин вдруг заговорил с ним.
«Разве я разрешил тебе обращаться ко мне с вопросом, Нэн?»
«Нет, милорд», — потупилась она.
«В таком случае тебе не следовало этого делать. Так или нет?»
«Так, милорд»,
— он усмехнулся.
«Хорошо. На этот раз я тебе отвечу. Когда я вернусь на север, то предам Харренхолл лорду Варга. Ты останешься здесь, вместе с ним».
«Но я не...» — начала она.
«Я не привык, чтобы меня допрашивали слуги, Нэн. Может, тебе язык отрезать?»
Она знала, что он способен сделать это с той же легкостью, как другой стукнуть собаку. «Нет, милорд».
«Значит, больше ты голоса не подашь?»
«Нет, милорд».
«Хорошо, ступай. Я закрою глаза на твою дерзость».
Ария оставила его, но спать не пошла. Когда она вышла на темный двор, часовой у двери кивнул ей и сказал:
«Гроза идет, чуешь, как пахнет?»
Резкий ветер рвал пламя факелов, поставленных на стене рядом с головами. На пути в Богорощу Ария прошла мимо башни Плача, где еще недавно жила в страхе перед Визом. После взятия Харренхолла Фреи забрали ее к себе. В окно слышались сердитые голоса спорящих мужчин. Элмар сидел на крыльце один.
«Что случилось?» — спросил Ария, увидев слезы у него на щеках.
«Моя принцесса», —
прорыдал он.
«Эйни сказала, что мы обесчещены. Из близнецов прилетела птица. Мой лорд-отец говорит, что мне придется жениться на ком-нибудь другом или пойти в Септоны».
«Нашел о чем плакать», — подумала она, — «о какой-то дурацкой принцессе».
«А я слышала, что мои братья умерли», — призналась она.
«Да кому до них дело, до твоих братьев?»
— презрительно спросил Элмар. Она с трудом удержалась, чтобы не стукнуть его.
«Хоть бы твоя принцесса тоже умерла», —
— сказала она и пустилась бежать, чтобы он ее не поймал. В Богороще она нашла свой деревянный меч и опустилась на колени перед сердцедеревом. Его красные листья шелестели, и красные глаза смотрели прямо в нее. Глаза богов.
«Скажите, что мне делать, о боги!» — помолилась она. Ответа долго не было. Только ветер, журчание воды и шорох листьев. Потом из-за Богорощи, из-за необитаемых башен и высоченных стен Харренхолла с вольных просторов мира донесся одинокий волчий вой. У Арьи на миг помутилось в глазах, и по коже побежали мурашки, и почудился голос отца, едва слышный. «Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет».
«Но у меня нет стаи», — прошептала она Чардреву. «Бран и Рикон мертвы, Санса у Ланнистеров, Джон ушел на стену, и меня тоже больше нет. Я теперь Нэн».
«Ты Арья из Винтерфелла, дочь Севера. Ты говорила мне, что можешь быть сильной. В тебе течет волчья кровь».
«Волчья кровь». Теперь она вспомнила.
«Да, я буду сильной. Сильной, как роб». Втянув в себя воздух, она обеими руками взяла деревянный меч и с громким треском переломила его о колено. «Я лютоволк, и мне не нужны деревянные зубы».
В ту ночь, лежа на своей колючей соломе, она слушала шепчущие голоса живых и мертвых и дожидалась восхода луны. Только этим голосам она теперь доверяла. Она слышала собственное дыхание и волков. Теперь их была целая стая. Они ближе, чем тот, кого я слышала в Богороще. Они зовут меня. Она вылезла из-под одеяла, натянула камзол и босиком спустилась по лестнице. Руси Болтон был человек осторожный, и вход в королевский костер охранялся днем и ночью. Пришлось выбраться через узкое подвальное оконце. На дворе было тихо. Огромный замок спал, погруженный в свои призрачные сны. Ветер выл в трещинах башни плача. В кузнице огни были потушены и двери заперты на засов. Ария снова пролезла в окно. Джендри делил постель с двумя другими подмастерьями. Ария долго сидела на корточках в темноте, пока не уверилась, что он тот, что с краю. Тогда она зажала ему рот и ущипнула его. Должно быть, он спал не очень крепко, потому что сразу открыл глаза.
«Пошли со мной!»
– прошептала она и убрала руку от его рта. Сначала он как будто не понял ее, но потом выбрался из-под одеяла. Прошлепал голый по комнате, влез в грубую холщовую рубаху и спустился за ней с чердака. Спящие подмастерья даже не шевельнулись.
«Ну, чего тебе еще?» – проворчал Джендри.
«Меч. Мечи под замком у кузнеца. Я тебе 100 раз говорил. Это для твоего лорда пиявки, что ли?»
«Для меня. Возьми молот и сломай замок.
Чтоб не потом руку сломали, если не хуже».
«Не сломают, если убежишь со мной».
«Ага, убежишь. Поймают и убьют».
«Смотри, как бы хуже не было.
Лорд Болтон сказал, что оставляет замок кровавым скоморохом».
Джендри откинул черные волосы с глаз.
«Ну и что?»
«А то, что когда Варга Хоуд станет лордом, он отрубит ноги всем слугам, чтобы не убежали, и кузнецам тоже».
«Сочиняешь», — фыркнул он.
«А вот и нет. Лорд Варга сам так сказал, я слышала, что отрубит каждому одну ногу, левую. Ступай на кухню, разбуди пирожка, тебя он послушает. Нам понадобится хлеб или лепешки, что-нибудь. Ты возьмешь мечи, а я добуду лошадей. Встретимся у калитки в восточной стене, за башней призраков. Там никто не ходит».
«Я знаю эту калитку. Она охраняется, как и все прочие».
«Ну и что? А про мечи ты забыл?»
«Я не говорил, что пойду с тобой».
«Но если пойдешь, то возьмешь мечи?»
«Ладно», — нахмурился он. «Возьму».
Вернувшись в королевский костер тем же путем, Ария прокралась по винтовой лестнице наверх. В своей каморке она разделась догола и оделась заново. В две смены белья, одну поверх другой,
теплые чулки и самый чистый свой камзол. Это была ливрея лорда Болтона с нашитой на груди эмблемой, ободранным человеком из Дредфорда. Она завязала башмаки, затянула тесемки шерстяного плаща и, тихая как тень, снова двинулась вниз. У двери в горницу лорда она прислушалась и медленно приоткрыла ее. Внутри было тихо. Карта так и лежала на столе среди остатков Болтонова ужина. Арья туго скатала ее и сунула за пояс. А лорд оставил на столе свой кинжал. Она его прихватила на случай, если джентри не хватит смелости взять меч. Какая-то лошадь тихо заржала, когда она вошла в конюшню. Все конюхи спали. Арья растолкала одного ногой. Наконец он сел и осведомился сонно. «Чего еще?» «Лорд Болтон велит оседлать 3 лошадей». Парень поднялся, вытряхивая солому из волос. «Такой-то час?» Он поморгал, пялясь на ее камзол с эмблемой. «На кой мы лошади ночью?» Лорд Болтон не привык, чтобы его допрашивали слуги. Она скрестила руки на груди. Конюх все не сводил глаз ободранного человека. Он знал, что это значит. 3, говоришь?» «Угу. Одну, да еще 2. Охотничьих, быстрых и надежных». Арья помогла ему с седлами и уздечками, чтобы не будить кого-то еще. Она надеялась, что ему ничего за это не будет. Хотя вряд ли. Самым трудным было провести лошадей через замок. Она держалась в тени крепостной стены, где только возможно, чтобы часовые наверху ее не заметили. «А если и заметят? Что с того? Я чашница самого лорда». Ночь была осенняя, холодная и сырая. С запада шли тучи, застилая звезды, и башня плача скорбно завывала при каждом порыве ветра. Дождем пахнет. Ария не знала, хорошо это для побега или плохо. Никто ее не увидел, и она никого не встретила. Только серая кошка кралась по стене Богорощи. Она зашипела на Арию, вызвав воспоминания о Красном замке, об отце и Сирио Форелле. «Я бы могла поймать тебя, если б захотела, да только мне некогда». Кошка снова зашипела и скрылась. Башня призраков из 5 громадных башен Харренхолла пострадала больше всех. Она стояла темная и заброшенная, за развалинами септы, где последние 300 лет морились только крысы. Там Ария стала дожидаться Джендри и пирожка. И казалось, что она ждет уже долго. Лошади щипали траву, проросшую среди разрушенных камней, а тучи между тем окончательно закрыли звезды. Ария достала кинжал и стала точить его, чтобы занять руки. Длинными, плавными взмахами, как учил ее Сирио Форелль, этот звук ее успокаивал. Она услышала их задолго до того, как увидела. Пирожок тяжело дышал, а потом еще споткнулся в потьмах, ободрал ногу и стал ругаться так, что половине Харренхолла впору проснуться. Джендри шел тише, но мечи, которые он нес, звякали. «Я тут», — поднялась Ария. «Тихо, не то услышат». Мальчишки пробирались к ней через каменную осыпь. У Джендри под плащом была промасленная кольчуга, а за спину он повесил свой кузнечный молот. Круглая красная рожица пирожка выглядывала из-под капюшона. В руке он нес мешок с хлебом, а под мышкой большой круг сыра.
«У этой калитки стоит часовой», — тихо прошипел Джендри. «Говорил я тебе».
«Стойте тут с лошадьми, я его уберу. Как услышите, что я зову, идите быстрее». «Ты ухни по-совиному», — сказал пирожок. «Я не сова, а волк. Я завою». Ария прокралась в тени башни призраков. Она шла быстро, чтобы опередить свой страх. Ей казалось, что рядом идут Сирио Форелль и Йорин, и Якхен Хар, и Джон Сноу. Она не взяла с собой меча, который принес ей Джендри. Сейчас лучше подойдет кинжал. Это хороший клинок, острый. Восточная калитка в Харренхолле самая маленькая. Узкая дубовая дверца с железными гвоздями в углу стены под оборонительной башней. Ее охраняет только один человек. Но она знала, что в башне тоже есть часовые, а другие расхаживают по стене поблизости. Она должна быть тиха, как тень. Нельзя, чтобы он закричал. Начали падать редкие дождевые капли. Одна плюхнулась Арии на лоб и медленно потекла по носу. Она не стала прятаться.
а подошла к калитке открыто, как будто ее послал сам лорд Болтон. Часовой смотрел на нее, любопытствуя, что могло привести сюда пажа среди ночи. Подойдя поближе, она разглядела, что это северянин, длинный и тощий, закутанный в драный меховой плащ. Это ее не обрадовало. Кого-нибудь из фреевских людей или бравых ребят она могла бы перехитрить. Но люди из Дредфорда служат Руси Болтону всю жизнь и знают его лучше, чем она. А если сказать ему, что я Арья Старк, и приказать отойти в сторону? Но нет, она не осмелится. Он хотя и северянин, но не винтерфелец. Он служит Руси Болтону. Арья распахнула плащ, чтобы он видел ее эмблему. «Меня послал лорд Болтон». «В такой час? Зачем?» Она видела блеск стали у него под плащом и не знала, хватит ли у нее сил проткнуть кинжалом кольчугу. Надо метить в горло. Но он слишком высок, она не достанет. Что бы такое ему ответить? На миг она снова стала маленькой испуганной девчонкой, и дождевые капли на лице превратились в слезы. Он велел раздать всем часовым по серебряной монете за исправную службу. Неожиданно для себя выпалила она. «Серебро?» Он не поверил ей, но хотел бы поверить. «Хорошее дело. Давай сюда». Она сунула руку за пазуху и достала монетку, подаренную Якином. В темноте железо сойдет за тусклое серебро. Арья протянула руку и выронила монету. Солдат, тихо выругавшись, опустился на колени и стал искать ее в грязи, а его горло оказалось прямо перед Арьей. Она провела по нему кинжалом, легко, как рукой по шелку. Его кровь хлынула ей на руки горячей струей. Он попытался крикнуть, но кровь уже залила ему рот. «Валар Маргулис!» — шепнула она в миг его смерти. Когда он затих, она подобрала монету. За стенами Харренхолла долго и громко провыл волк. Арья сняла засов и отворила тяжелую дубовую дверь. Когда Джендри и Пирожок подошли с лошадьми, дождь уже лил вовсю. «Ты убила его!» — ахнул Пирожок. «А как ты думал?» Пальцы слиплись от крови, и этот запах тревожил ее. «Ничего», — сказала она себе, садясь в седло. «Дождь все отмоет».